Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И мы сейчас в течение часа будем говорить на тему достаточно интересную, связанную с Джулианом Ассанжем. Я скажу, что у нас работает телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Также можно нам писать в WhatsApp 8968-766-3311. У нас ведется трансляция в наших аккаунтах «Радио Спутник» на Рутубе, а также во ВКонтакте. Там тоже можно писать комментарии. Мы их будем озвучивать в эфире в общении с гостями, с нашими участниками беседы. 20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Его обвиняют в шпионаже и разглашении государственной тайны. В Штатах основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение по этому вопросу должна принять глава МВД Великобритании Прити Паттел. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что журналиста все-таки выдадут американским властям. В свою очередь, защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. Обсуждаем эту тему с экспертами. Доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
И по Zoom с нами на связи доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, мы вас приветствуем. И также к нашей беседе вы присоединяйтесь.
Здравствуйте, день добрый. Приветствую всех.
Видно, слышно нас хорошо, да? Мы вас тоже видим и слышим. Замечательно. Ну, раз мы все эти технические формальности уже учли и можем приступать к беседе, давайте, наверное, Алексей Эдуардович, начнем с такого, может быть, простого вопроса. А чем же примечателен Ассанж и что это за фигура? Давайте напомним нашим слушателям.
Ну, это довольно любопытная фигура, такая знаковая. Это человек, который... с детства, ну там, 16 лет увлекся еще в доинтернетную эпоху компьютерными технологиями, потом создал некую такую со своим приятелем систему, в которую можно было закачивать различную информацию, и в основном они ориентировались, как говорится, на поиски правды, но в таком... сначала в австралийском масштабе, а потом уже в мировом. Что интересно, его первичная деятельность, она была направлена на разоблачение коррупционных различных связей и проявлений на территории бывшего СНГ, в том числе в России. И потом это все переросло вот в то, что сейчас известно под названием WikiLeaks. Это некая такая система, которая идет параллельно с Википедией, такая Вики, куда можно с помощью кодированных сообщений отправлять информацию, в том числе и информацию, которая закрытого для общественности типа, по разным совершенно причинам, там служебная, секретная, и так далее.
Ну, информацию, вот, распространяющую какие-то коррупционные коррупцию,
ну,
злоупотребления.
Начинал,
да?
Он с того, что занимался коррупцией, а дальше это все вылилось в такую, будем говорить, правозащитную деятельность. В основном это связано, есть группа лиц, которые считают, что мир должен быть полностью открытым. Что, конечно, спорный вопрос, при том, что у нас есть соревнования, не только системные соревнования государств в разных областях. И, естественно, что вопросы секретности, они пока в ближайшем обозрительном будущем с повестки дня сняты не будут.
Ну, было бы странно, если бы был полностью открытый мир, но при этом существовали спецслужбы, да, и какая-то засекреченная информация, гриф «совсекретный» и так далее.
Ну, мир так устроен, что никогда... человечество не придет к согласию друг с другом по религиозным, национальным и другим факторам. Ну, так, это реальность. Всегда у каждого, у каждой нации, группы лиц или людей, исповедующих ту или иную религию, будут отличные точки зрения от толерантных, спокойных, до крайне правых, агрессивных и так далее. Мы это наблюдаем на протяжении, ну, практически существования всего человечества, которое нам известно.
Но это и есть многообразие мира, по большому счету.
Ну, конечно.
Ну, то есть его активная деятельность Ассанжа, она пришлась на середину 90-х, начало нулевых, или вот какой период можно рассмотреть?
В общем, да.
Потому что сейчас ему 50 лет. Он, в принципе, вот для, ну, назовем так, для специалиста, для эксперта, для там, политолога, вот я сейчас не говорю относительно к нему, а вообще вот, да, для человеческого, для человека, вот, который развивается, вот это возраст как раз такой пиковой расцвета, да, пикового расцвета.
Но он шел к этому, в общем, он достаточно такой скромный парень, он шел к пониманию того, что вот эту систему, которую он создает, и я думаю, что вот этот господин Мэннинг, когда они с ним познакомились, который слил ему огромную базу данных, тогда он был господин, сейчас он госпожа. Значит, госпожа Мэннинг, тогда это было, а это 2000-е годы. В общем, случайность. Потому что таких достоверных данных, что у нас есть такое в юриспруденции понятие, как «приискать». Вот он не приискивал никаких информаторов, он просто объявил о том, что существует такая система, и каждый, кто желает сообщить что-либо, что он считает важным и достойным того, чтобы это было предано публичным огласке, может туда обратиться. При этом они в этой системе обещали и действительно исполняют достаточно высокий уровень безопасности для информаторов. Ну, в общем, вот так оно и, собственно говоря, поехало. Мне интересно было другое, что когда я занимался уже на излете делом Виктора Бута, и вполне успешно мы подошли практически к решению этого вопроса.
Он с 2008 года, если я не ошибаюсь, да, находится в...
Он находится в... Да, с 2008 года. Но я, когда к нему ездил, значит, в тюрьму в Соединенные Штаты, то один известный публицист, который живет в Швеции, кстати, вот Швеция такая интересная страна, Ассанж там тоже, в общем, обосновал все свои и базы, и хранилища, и серверы, и так далее, предложил мне купить информацию из источника Викиликса касательно дела Бута.
Так.
Ну, покупать я не стал, в общем, я просто проинформировал наше Министерство иностранных дел, потому что такая возможность существует. Ну, какие-то документы мне принесли, показали. Ну, в общем, они, даже те, которые я видел, достаточно любопытные. В общем, объем, общий объем информации, который туда скачал вот господин Мэннинг, госпожа Мэннинг, он огромен. Это порядка 2,5 миллиона источников. Он касается в основном Ирака, Сирии.
Афганистана?
И Афганистана, да. Ну, там есть неприятные вещи, в том числе и для России. Я уже сказал, что коррупцией занимался изначально группа Ассанжа. И, в общем, это зло не изжито. И, наверное, не будет изжито никогда. Мы с ним активно боремся, как известно, и не только мы. Ну вот, в этом смысле эта фигура очень неоднозначна, в том числе и для российского истеблишмента, и для российской публики.
Владимир Сергеевич, что-то по Джулиану Ассанжу вы добавите, или что-то вот, скажем, в начале нашей беседы есть, что вам сказать по этой теме?
Да, ну это можно сказать. Дело все в том, что здесь уже не случайно было упомянуто Ирак, Афганистан. Собственно говоря, действительно, Ассанж, ну, соли прославился, вошел в аналы международной журналистики. Да, с помощью Wikileaks, через которую проходили различного рода документы, которые имели отношение к вот войне. То, что американцы в 2001 году провозгласили как глобальную войну с терроризмом. Но причина этого коренилась действительно, может быть, в этом вот коррупционном следе. Потому что события 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, ну, очень быстро вызвали сомнения в том, в в какой правомерна вообще официальная версия, что все это было вот совершено этими угонщиками, что все это было сделано Аль-Каидой, что где-то там в горах Тора-Бора сидел Усама бен Ладен, напланировал, и вот на тебе, пожалуйста, снесли два небоскреба в Нью-Йорке, Пентагон, который там, естественно, суперохраняемый, даже не удалась попытка тарана Белого дома. Собственно говоря, все, что происходило в нулевые годы, это как раз тиражировалась официальная версия, но параллельно, в общем, в Америке набирали обороты движения, которые можно назвать «Правда» о событиях 11 сентября 2001 года. Ну, смысл был очень прост, что это внутренний заговор, что его организовала, в общем, правящая верхушка Соединенных Штатов Америки, близкая к республиканской администрации, назывался в этой связи и ныне покойный папа Джордж Буш-старший, который одно время был директором ЦРУ, и вот с этого все и началось. И, собственно говоря, американское вторжение в Ирак или в Иран, в Ирак и в Афганистан является следствием вот этого, вот этой, если хотите, задумки. Она с самого начала не имела никакого, может быть, отношения к борьбе с терроризмом, а преследовала цель, то есть как бы события 11 сентября были, что называется, поводом, но не причиной. Понимаете, это было как бы все постановочно. Может быть, если бы это не было, все равно было бы какое-то вторжение. И вот тогда, собственно говоря, такие журналисты, как Ассанж, многие другие, они не случайно занялись правдой по одной простой причине, поиском этой правды, потому что события 11 сентября еще и привели к тому, что в Соединенных Штатах Америки было создано Министерство внутренней безопасности, стало, в общем, вводиться цензура, было поставлено под контроль средства массовой информации, в особенности те, которые вот распространяли подобного рода сведения. Ну и, в общем, вот здесь и возникло вот этот вот зазор, что вообще все это не так выглядит. Вот официальная версия, она изначально порочная, и существуют какие-то совершенно другие цели, задачи, которые американцы преследуют или преследовала, ну, в тот момент администрация Буша, вторгаясь в Афганистан. Впоследствии, когда это стало уже более очевидно с Ираком, там вообще уже можно было сказать, что это продолжение Первой Иракской войны, Первой Иракской или Первой войны в Персидском заливе. Ну, все это определяется, мол, денежными мотивами, прибылями и так далее. И вообще ко всей, и даже, если хотите, к борьбе с терроризмом имеет десятое отношение. Вот тогда, собственно говоря, вот этим как бы и занялся, вот в условиях, еще я подчеркиваю, репрессивности, в условиях цензуры. Вот в этот зазор и пришел Ассанж, продолжая, может быть, традиции антивоенного движения, которое в Соединенных Штатах Америки было в 60-е и 70-е годы, и которое, надо вам сказать, было довольно успешным, поскольку оно, в общем, способствовало тому, что, в общем, Соединенные Штаты Америки в середине 70-х годов, позорно ретировались из Юго-Восточной Азии. И вот в этом плане, может быть, Ассанж это понимал, что однажды уже исторически это удалось. Было, например, дело в свое время Элсберга, или так называемые документы Элсберга, который работал аналитиком в Пентагоне, и который где-то в конце 60-х годов публикует такую утечку информации из Пентагона, что вообще лежало в основе американской вот этой политики, забытия в Танкинском заливе в 64-м году. Короче говоря, возникла вот потребность, вот когда появились эти документы Элсберга, вот здесь, как говорится, журналистикам и было журналистам, прессе было сказано, вот как надо работать, вот что, собственно говоря, чем она должна заниматься. Правда есть, правда существует, вот, до нее надо дойти и докопаться, да, и она имеет гриф «совсекретно», для служебного пользования, но, тем не менее, это правда. Вот, собственно говоря, и можно пока вот дополнить коротко, чем, как говорится, занялся Ассанж, и, собственно говоря, ну, забегая даже вперед, можно действительно сказать, что деятельность таких людей, как Ассанж, привела в конечном итоге в том, что американцы вывели, может быть, свои войска Ирака в 2010 году, и вот сейчас уже из Афганистана. То есть в данном случае, я бы сказал, их труды не оказались не напрасными, их жертвы тоже были не напрасными. И в этом плане феномен, ну, что ли, Ассанжа, который где-то своими действиями, в общем, если хотите, способствовал тому, что война на Ближнем и Среднем Востоке, если уж не полностью была прекращена, то тоже как-то была спущена на тормоза, это его заслуга. Ну, а это всегда создает пример для последующего поколения журналистов. Слава богу, военные операции, видно, не кончались в Афганистане или в Ираке. И вот, и всегда таким образом существовало или существует поле деятельности для журналистов, которые хотят быть честными, которые хотят быть правдивыми и которые хотят донести, ну, если хотите, правду до широких масс. Ну, вот я бы так сказал.
Мы продолжим обязательно эту беседу. Сейчас делаем небольшую паузу.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Продолжаем эфир, и хочется напомнить нашим слушателям, что вы также к нашей беседе можете присоединиться. Позвоните по номеру телефона 495, это код Москвы, я напомню, номер 95105-66. Также можно нам написать в WhatsApp 968-766-3311. Трансляция ведется в наших аккаунтах в Рутуб и ВКонтакте. В продолжении беседы давайте ко дню сегодняшнему. Вот история и предыстория вопроса «Если». Сна. Теперь британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. В Соединенных Штатах ему грозит 175 лет тюрьмы. Ну, понятно, что даже, да, вот есть такие изречения, там, пожизненные и так далее. Но здесь вот в совокупности всех, как считают в американском суде его, в кавычках, скажем, злодеяний, да, вот ему грозит такой срок. Почему именно сейчас выдан этот ордер, Алексей Эдуардович?
Ну, во-первых, не сейчас, это довольно длинная история. И я хочу сразу оговориться, вот коллега, так сказать, нам тоже осветил определенную роль Ассанжа, но в целом он не журналист, конечно, он очень профессиональный айтишник и человек, который отменеджировал вот эту часть, то, что называется там в американском правосудии whistleblower, то есть человек, который сообщает о каких-то там вещах, которые скрыты либо от правосудия, либо от общественности.
То есть он структурировал, да?
Он это все очень разумно, интересно структурировал, защитил, и дальше он ничего не делал. Вот теперь, переходя к обвинениям, которые ему будут, видимо, все-таки предъявлены уже в суде в Соединенных Штатах, надо, наверное, сказать, и я уверен, что коллеги и британские, и американские, они этот вопрос учитывают, я имею в виду защитников Ассанжа, что он сам не подстрекал и не приискивал тех людей, которые могли бы из государственных служб, из спецслужб, из тех организаций, где информация закрыта для общественности в служебной тайне или грифом секретности, он не искал этих людей, не подкупал, не предлагал им сотрудничество и так далее. Он объявил публично, что вот мы есть, мы такие, мы боремся за то, чтобы о негативных каких-то вещах, происходящих в мире или в правительствах иных стран, или во взаимоотношениях между странами, можно было придать это огласке и сообщить это публике. Соответственно, Мэнинг сам на него вышел, сам скачал информацию, но и Мэнинг, и другие люди, которые, тот же самый Сноуден, которые работают на государство, которые работают на правительство, тем более в таких учреждениях, как спецслужбы, или армия, или система безопасности, они, совершая эти действия, может быть, даже руководствуются благими мотивами, но с точки зрения закона любой страны, любой, в том числе и нашей Российской Федерации, это предатели. Они изменники той страны, на которой они работали.
Потому что они, по сути, в открытый источник эту информацию.
Они нарушили тот устав и те правила, которые они должны были исповедовать, приходя на государственную службу. Это многократно, кстати, говорилось и у нас, и президентом Российской Федерации говорилось. Ну, не согласен, уходи. Вот. Что касается 175 лет. Ну, тут это, во-первых, надо учитывать, что общий объем обвинений, который на сегодняшний день известен, действительно предполагает возможность, что он может быть наказан сроком до 175 лет. Хочу сразу обратить внимание, что вот госпожа Мэнинг, которая сейчас, в общем, здравствует и занимается вполне профессиональной деятельностью, как специалист в системах безопасности в IT-технологии, в чем она действительно преуспела и тогда, когда она была мужчиной, и сейчас, когда она женщина, ей было назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы. Отсидела она, отбыла срок 7 лет и была помилована президентом Обамой. Хотя в тех документах, которые были переданы Wikileaks, и которые привели к разного рода скандалам касательно и демократической партии, и самого Обамы, и деятельности Клинтона и его супруги, и так далее, и так далее. Очень много негатива, мягко говоря, негатива. И, в общем, это не добавляло демократической партии очков. Поэтому, тем не менее, значит, вот ситуация может быть выглядит и так. То есть тут драматизировать mm-hmm. совершенно не нужно. Второе, это то, что на сегодняшний день та информация, которая была предана огласке, она утекла. Во-первых, она, ну, я уже назвал огромный объем этой информации. Конечно, определенные люди его анализировали, классифицировали, разложили по полочкам и ждут того или иного момента, когда этот объем можно будет использовать в той или иной ситуации, применить на каждому конкретному случаю, потому что там на разные совершенно темы. Но в целом она утратила актуальность на сегодняшний день. Вот, скажем, даже это где-то к 2019 году. Но мы же знаем, что любое преступление должно быть за любое преступление должно последовать наказание.
И ну, то есть нет срока давности.
Ну, по таким преступлениям, конечно, нет. Ни в одной стране. Поэтому, ну, упорства, так, особенно упорства я не вижу. Просто и американское, и британское правосудие, оно очень такое... ну, я бы сравнил с бульдогом. То есть, если они заживали кусочек шкурки, то они будут дожевывать до тех пор, пока не доберутся до горла. В этом смысле, кстати, Израиль очень характерен, ну, в частности, по борьбе с нацистскими преступниками. Uh-huh. То есть, пока всех не найдем и не уничтожим, мы не остановимся. Ну, это, в общем, справедливо и имеет такая точка зрения право на существование.
Владимир Сергеевич, по поводу того, что вот ордер на экстрадицию Ассанжа сейчас, да, озвучено это было судом Лондона, вот что добавить?
Ну, давайте скажем так. Когда Ассанж занимался антивоенной деятельностью, здесь было уже совершенно сказано, совершенно точно, что Обама помиловал Мэнинга, но помиловал он буквально там в последний день пребывания у власти. И вот как раз там в 16-м, в конце 16-го, в начале 17-го, ну, это уже не имеет значения. Фигура Мэнинга вызывала в тот период, ну, имела резонансное такое значение. Вот, и, в общем-то, он как-то помог, если так можно выразиться, сворачиванию американской присутствия военного на Ближнем и Среднем Востоке, ну, что формально, как бы, администрация Обамы и примкнувшего к нему Байдена, как бы, считала своим политическим кредо. Поэтому в данном случае можно сказать, что, ну, по факту, скажем, Мэнинг помог, как говорится, вот этому антивоенному движению. Но дело все в том, что действительно здесь уже было упомянуто, на самом деле до тех пор, пока Ассанж занимался антивоенной деятельностью, это была одна ситуация. А вот тогда, когда пришел год 16-й и началась предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, президентская, а поскольку все это было тоже связано с коррупцией, то вот тогда, летом 16-го года, по велению WikiLeaks, была опубликована большая, там, какая-то безумная база, это переписка, значит, штаб-квартиры Демократической партии, ну, фактически, можно там сказать, штаб, это предвыборного штаба Хиллари Клинтон, потому что это было примерно одно и то же, потому что тогда было два кандидата, Берни Сандерс, но он был как бы независимый, он как бы не совсем был демократ, вот, и здесь, ну, у него не было, может быть, административных рычагов, он боролся здесь со всей, может быть, Демократической партией. Из этой переписки ясно, что была дана некая команда на то, чтобы Берни Сандерса, что называется, ну, чтобы он эту гонку проиграл. И было сделано все зависящее, там, подтасовки голосов, еще какие-то политтехнологии с тем, чтобы вот подвести его, так сказать, под монастырь. То есть это не была честная, объективная борьба на первичных выборах, а была с самого начала, в общем, Берни Сандерс как бы боролся с Демократической партией.
Владимир Сергеевич, очень интересная мысль. Я просто... сейчас мы вынуждены прерваться на новости. Обязательно продолжим именно вот эту мысль, вот это, вот эти тезисы, о которых вы сейчас говорите. Я напомню, доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий и доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев сегодня участвует в нашем таком обсуждении вокруг темы, связанной с Ассанжем. Мы обязательно продолжим этот разговор после новостей. Оставайтесь с нами.